Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута. 14 февраля, хотел сказать. Нет, 15 февраля в Москве. ТЭГОС продолжает свое вещание 1993 года. Это прекрасно. Вот у микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И мы продолжим говорить о послании к евреям. И сегодня я буду говорить о том, где рождается посвящение, ну или преданность Богу, или христианская верность.
Где найти ресурс на то, чтобы, ну, быть христианином, жить по-христиански. И автор послания к евреям, в общем-то, задается или пытается ответить на тот же самый вопрос для гонимой церкви, которая находится посреди таких очень тяжелых обстоятельств, предлагая им вернуться, ну, к первоосновам, что ли, к тому, во что церковь верила на протяжении огромного количества времени. И мы будем читать 10 главу с 12 стиха по 25 стих. И если говорить так вот немножко теоретически, потому что это очень важный все-таки момент, в этом месте послание от теории переходит к практике. И 10 глав теории автор использует не случайно, чтобы расширить мировоззрение людей той церкви, которая подвергалась несправедливым гонениям, потому что, ну, как сегодня говорят, самые неисцелимые страдания – это страдания по неправильным причинам, то есть которых могло бы не быть, если бы человек, который страдает, имел бы другую точку зрения. Ну, я проиллюстрирую, как это, в общем-то, происходит, чтобы было понятно. И вот послание к евреям – это одна большая проповедь, ну, так вот, если технически говорить, которая вначале описывает некую реальность, в которой происходят события, и затем переходит автор к призывам. И вот как раз-таки это происходит в 10 главе, вот с 12 стиха, давайте мы прочитаем. «Этот же первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Бога. С тех пор он ожидает того часа, когда его враги будут повержены к его ногам. Одной жертвой он навсегда сделал освящаемых совершенным. Об этом нам свидетельствует и Святой Дух. Вначале он говорит: «Я в будущем заключу с ними такой завет, говорит Господь, законы мои я вложу в их сердца и запишу в их умах». Потом он добавляет: «Их грехи и беззакония больше не вспомню». Когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. Братья, ну и сестры, конечно. Благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых. И вот здесь совершается переход в 19 стихе. Войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через его тело, тело Иисуса Христа. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистую водою. Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться с друг другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. И вот здесь очень интересный момент. Сначала 12 стиха автор говорит о прощении, да, о радикальном прощении, которое рождается благодаря подвигу Иисуса Христа крестному. Он об этом пишет в 9 главе, в 14 стихе, где Святой Дух совершает мощнейшее действие, прилагая кровь Иисуса Христа, очищая нас от мертвых дел, да, совесть нашу от мертвых дел, на служение Богу, живому и праведному. Это вот тот, кто преображение сердца, о котором говорил Захария в своей песне рождественской, когда он пел в тот момент, когда вернулся голос к нему. И вот 18 стих: когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. И это было одним из таких важнейших этапов или знамений Нового Завета. Вот в 16 стихе книга пророка Иеремии, 31 глава: «В будущем я заключу с ними такой завет, говорит Господь, что законы мои я вложу в их сердца и запишу в их умах». Потом он добавляет: «Грехи и беззакония я больше не вспомину». То есть, иными словами, происходит такая удивительная перемена, да, мы говорим, что период благодати начинается, когда уже отношение человека и Бога не строится вокруг непреодолимого препятствия греха, которое постоянно нужно прикрывать, убирать, снимать. В общем-то, в этом и заключалась деятельность священников в храме и системы жертвоприношений, чтобы снять вот этот барьер, который есть между человеком и Богом. И вот благодаря тому, что делает Христос, да, он снимает этот барьер. Вот почему в 19 стихе мы читаем, что благодаря крови Иисуса мы теперь смело можем войти в святое святым, войти по новому и живому пути, который открыл для нас через завесу, то есть через его тело Иисус Христос. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. И автор послания к евреям говорит, что благодаря этой жертве, потрясающей крестной смерти и воскресения Спасителя, у нас появляются возможности, которых не было ни у кого в Ветхом Завете. То есть это суперсвятые, там, Моисей, который общался с Богом лицом к лицу, да, Давид, который был муж по сердцу Божьему, очень глубоко проник в общение с Богом. Какие-то святые, там, пророки, которые слушали голос Божий. И теперь у нас есть эта удивительная привилегия входить туда, куда никто никогда не мог ходить, принимать действия Святого Духа, как об этом автор говорит в 15 стихе. Об этом нам свидетельствует и Святой Дух, потому что, конечно же, быть христианином – это значит иметь обратную связь от Духа Святого. В той главе послания к евреям, когда автор в первых там стихах говорит о подлинной христианской жизни, он говорит о свидетельстве Духа Святого. Вот. И, наверное, в этом самая большая трудность сегодня, что мы привыкли ходить в церковь, мы привыкли соблюдать морали, мы привыкли служить, быть хорошими людьми, но мы не привыкли к тому, что у нас есть обратная связь и водительство Божие. И дальше, вот это, после этого у нас есть великий священник, автор в 22, 23, 24 стихе делает три призыва. В 22 стихе он говорит: «Так давайте приблизимся к Богу с искренними или подлинными сердцами, истинными сердцами, в полноте веры, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой». То есть речь идет о том, что когда мы входим в присутствие Божие, у нас происходит вот эта вот связь, соприкосновение, рождается вера. В 23 стихе: «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верит». То есть речь идет о надежде. Мы знаем, это три христианских добродетели: вера, надежда, любовь. И вот с 24 стиха и в 25 мы видим, как речь идет о любви. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Вот почему вначале я сказал, что где найти силу, где найти ресурс, где найти посвящение, веру, надежду, любовь. Вот по мнению автора послания к евреям, он говорит, что это можно найти в соприкосновении с Богом, и не теоретическом, потому что, знаете, вот тогда, как и сегодня, часто ритуалы вставали на пути самого главного, ну или говоря более современным таком языком, мы не ориентируемся на результат. Ну, то есть часто говорят, что надо читать Библию, надо молиться, и это становится добродетелью сами в себе. И люди читают Библию, молятся, забывая то, что Иисус сказал фарисеям, что вы исследуете Писание, надеетесь через них иметь жизнь вечную, но не хотите приходить ко мне. То есть, да, само чтение само по себе, там, вера в буквы, вера в слова, оно не делает нас, ну, скажем так, подлинными христианами. Мне нравится очень, как Клайв Льюис это сформулировал. Он говорит, что разница между там, реальным христианским опытом и богословием, это как раз богословие — это рассматривание карты, да, вот, предположим, морской, да, как он делает этот пример, что какие-то удивительные люди, первопроходцы, они плавали, у них было очень много переживаний, они совершали открытия, они совершали подвиги, и все свои открытия и подвиги они нанесли на карту. И когда просто смотришь на карту, ну, это кусок бумаги, в общем-то, на котором там что-то нарисовано. Ну, или путеводитель, например, по городу Москве. Да? Вот смотришь картинки, вот, читаешь текст, но мы же с вами понимаем, что суть всего этого не в том, чтобы смотреть картинки и читать текст. Суть в том, чтобы поехать туда, про что картинки, увидеть это своими глазами, соприкоснуться с этим своим как бы настоящей реальностью, почувствовать это на себе и придать карте или путеводителю объем через личные переживания. И вот автор и говорит, что, друзья, когда мы храним верность каким-то таким очень важным вещам, это прекрасно. Когда мы переносим страдания, надеясь, что они скоро закончатся, этим мы угождаем Богу, это прекрасно. Но прекраснее еще то, чтобы расшириться до того, что у нас есть небесный храм и в нем небесный первосвященник. Иисус Христос Господь, который совершает уникальное по своей силе служение. И я напомню, что церковь, которой пишет автор это послание, они находились посреди несправедливых гонений. Если вы дочитаете до конца 10 главу, там будет написано даже в том числе «И расхищение имения вашего приняли с радостью». То есть они подвергались очень серьезным гонениям. Ну, вот, например, как протестанты в нашей стране, да, инославные все, что до определенного этапа все было хорошо, а потом начинали забирать имущество, увольнять с работы, там как-то ограничивали, все советское время верующие переживали вот эти вот все моменты. И, конечно же, искушение такое, что, ну, а что вам? Ну, как бы перейдите там в другую веру, там перестаньте верить, и все будет хорошо. И перед глазами этих людей, все-таки иудеев, да, стоял храм, он еще тогда был целый. Это культурное такое ДНК, да, вот. Стоял храм, в нем приносил жертвы первосвященника, их туда не пускали, их от этого общества отделяли, они переживали вот эту оторванность от корней, не за что было зацепиться, и вопрос, конечно, был смысловой, за что страдать. И вот здесь автор пишет 10 глав, чтобы помочь этим людям сориентироваться на том, что храм, он важен, он прекрасен, он замечательный, он часть божественного замысла, но он только часть этого замысла или тень, да, будущих благ, чего начинается 10 глава, в общем. А реальность, она на небесах. И вот он пытается расширить понимание иудеев, чтобы перевести их с горизонтального уровня земного, да, потому что, ну, мы все практичные люди, мы пытаемся искать решение своих проблем в горизонтальной плоскости. Но так или иначе наступает момент, когда горизонтальных возможностей мало, и нам нужно устремляться вверх. Ну, чтобы это все не было такой прекрасной теорией, давайте вспомним пророка Исаия. Та глава, когда Исаия в шоке, в трепете. Он служил какое-то время как пророк под протекцией царя Иудеи. И у него все было хорошо, потому что, в общем-то, пророк понимал, что если что, царь за него заступится. И вот царь умирает, и Исаия понимает, что он находится посреди очень страшной ситуации. Пророков часто недолюбливали, потому что они говорили то, что никто особо не хочет слышать. Вот почему вот в Ветхом Завете, в отличие от наших времен, да, пророков не особо кто хотел быть. И часто у пророков были большие трудности принятием своего призвания. А ныне, это, знаете, как такой вот большой начальник. Я пророк. Ну и что, что там больше половины моих пророчеств не сбывается. Я вообще никакого отношения к реальности не имею. Самое главное, я пророк. Но это ладно. И вот Исаия в шоке, в трепете, он не знает, что делать, и он видит видение. Да, вот это в шестой главе, Херувимов, и он видит небесного царя. И он понимает в этом видении, что не на том он строил свою уверенность в жизнь, и переживая вот это вот всемогущество и державность, святость, небесного царя, Исаия приходит, ну, как-то в тебя по-настоящему. И он понимает, что его поддерживает Бог Вселенной. Что уж говорить там про земных царей. Пока царь Вселенной его поддерживает, в общем-то, ему можно ни о чем не волноваться, кроме о том, насколько он греховен и противится воле Божией. И вот такое вот расширение сознания у Исаии происходит вот с горизонтального уровня на вертикаль, да, и это становится целительным. Исаия превращается в человека, который пишет одну из самых потрясающих книг Ветхого Завета, которую, наверное, ну, многие христиане любят читать. Особенно вот 40-й главы, там 2 Исаия, когда начинается книга утешений, 40-й по 66-ю главу. Ну, мы видим еще такое преображение в Асафе, да, в 72-м псалме, когда Асаф терзается в храме, он не понимает, что происходит, он не может это уложить в свое сердце. Он, наверное, один из левитов и начальников даже левитов, который вот на богослужении поет в храме. И если так сводить все до одной короткой фразы, которой он характеризует свое состояние, «Я был как скот перед тобою», да, говорит Асаф. «Доколе я не вошел во святилище и не уразумел конца их», ну или «Твое величие». То есть Асаф, даже придя в свою смену в храм, был настолько, как сегодня говорят, в разобранном состоянии, что он не мог понять, что происходит. И в этом смысле ему помогло соприкосновение с реальностью Бога. Он как-то очень глубоко там пережил это. И в 22-23 стихе он говорит о том, что он раскаивается, и он говорит о том, что ты руководишь меня советом для того, чтобы принять потом в славу твою. И у него все встает на место. Он понимает, что Бог на троне, что даже несмотря на то, что происходит посреди Божьего народа какие-то невыносимые вещи, как-то вот он соприкоснулся с реальностью, которая намного больше его. Ну, или там, например, Гиезия, слуга Елисея, да, когда в 4 книге царств окружают войска, спецназ сирийский, да, пытаются взять их в плен. Гиезий выходит, он говорит: «Увы, господин мой, нас тут окружили со всех сторон, бежать некуда, все пропало». И тогда человек Божий молится, и он говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше того, кто против нас». Ну, так вот, если совсем просто об этом говорить. И когда слуга видит это, у него все становится как бы на свои места, хотя обстоятельства, в общем-то, не меняются. И вот автор послания к евреям говорит нам об этом, что когда вот теоретические знания становятся глубоко личными нашими, да, и мы глубоко затронуты тем, во что мы верим, происходит удивительная вещь. Когда мы переживаем вот это, у нас есть великий священник, небесный ресурс, тогда самый, скажем так, возможный прямой ответ – это вера, надежда, любовь. Поэтому существуют вот эти три повеления 22, 23, 24 стиха. Ну вот если говорить более, наверное, современным языком, вот об этом расширении, да, вот нашего сознания, это то, что сегодня многие описывают, как новое пробуждение в Асбери, да, вот в Америке, где семинария, там люди собрались на вечер хвалы и поклонения, начали петь. И, как я понимаю, в семинарской часовне, и их посетил Господь, и это уже поклонение продолжается больше недели, и люди там чуть не на километрах стоят в очереди, чтобы зайти в этот храм и побыть там на вот этом вечере уже сутки, да, хвалы и поклонения, потому что там очень глубоко ощущается присутствие Божье. И в такие непростые времена это становится огромной поддержкой для людей. Вот так вот, чтобы, знаете, не было это, что вот тогда это было, сейчас этого не было. Ну и, наверное, в жизни у каждого из нас был такой момент, когда снаружи вроде ничего не менялось, но мы проживали какой-то настоящий такой вот опыт соприкосновения с Богом, который рождал веру, то есть желание к Нему приблизиться еще глубже, а надежду на что-то такое очень важное для нас, что дает нам верность своему пути, своему выбору, своему христианству. И, конечно, любовь, потому что, как говорит Священное Писание, вера действует любовью. И в этом, наверное, структурная такая суть этого отрывка, потому что вот автор начинает 20 стих, и так имея, да, вот, имея первосвященника, имея путь новый и живой, мы должны получить вот это дерзновение. И причем это такие вот ритмы, которые в послании к евреям несколько раз происходят. Вот в 4 главе, в 14 стихе автор пишет: «У нас есть», да, вот то же самое, «у нас есть», это очень важно, «наш Иисус, великий первосвященник, прошедший небеса», то есть пребывающий в небесном храме, «Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы проповедуем». Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях, он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к присутствию, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощь. Вот практически автор повторяет то, что он писал в 4 главе, говоря о том, что суть первосвященства Христа в том, что он был человеком. Он прожил как человек. И вот на этот вопль Иова, страдающего, да, и не понимающего, что с ним происходит, Иов говорит, по-моему, в 19 главе: «Кто бы пришел и встал между мной и Богом среди моих несправедливых страданий? Кто бы смог положить руку на плечо мне, как-то понять меня, да, и положить руку на плечо Богу, чтобы понять и Бога, и вот соединить нас и помочь нам договориться». И вот автор использует здесь вот эту аналогию, как мне кажется, что в этом и смысл нашей твердости и нашего исповедания, что есть вот этот удивительный первосвященник, который понимает, что с нами происходит, и понимает даже еще более глубже, потому что мы сдаемся искушению, когда слабы, а он нет. Вот почему в 12 главе, да, мы говорим о том, что мы не до крови сражались против греха. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это может помочь вам не изнемочь вашей душою и не потерять присутствие Духа, говорит автор в 12 главе. В 8 главе автор говорит точно так же: «Главное из того, о чем мы вам говорим, есть то, что у нас есть такой первосвященник, который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего, служитель в святилище, в истинной скинии, воздвигнутый не людьми, а Господом». И автор помогает иудеям, да, вот внутри их мировоззрения, внутри их картины реальности, он говорит, что, друзья, у вас столько надежд на земной храм, на земных священников, да, так же, как вот сегодня, там истинный плач, столько записочек там складывают, столько людей туда ездят, и автор говорит, да, вас туда не пускают, но тот первосвященник, который есть у нас, Иисус, он служитель в святилище в истинной небесной скинии и имеет совершенно другой ресурс. Тогда автор расширяет понимание и восприятие реальности для этих верующих людей, точно так же, как это было сделано для Исаии, для Асафа, для Гиезия, вот, для нас в определенные этапы нашей жизни. Ну и, конечно же, 12 глава послания к евреям, да, и мы видим тут ритм 4, 8, 12, то есть методично автор послания к евреям помогает верующим христианам дойти до вот этого, наверное, очень важного осознания реальности, что мы имеем такой небесный ресурс, такую связанность с Богом, такой удивительный путь и родство с Богом, что, в общем-то, остановить вот это взаимодействие человека и Бога не может никто на земле, что бы эти люди ни делали, как бы они ни говорили. И в подтверждении этому он говорит в 12 главе, в 1 стихе, и так, нас окружает целое облако свидетелей этому, да, потому что ведь большинство героев веры – это были одиночки, которые были одни против половины мира или всего мира, и они шли, опираясь на Божье обетование, они шли, опираясь на вот эту неочевидную встречу, да, вот с Богом, как Он есть, часто вопреки социальной реальности, в которой они находились. И автор, обращаясь, он говорит, поэтому давайте сбросим в себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, да, вот вере, сомнения, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса, да, вот он призывает, будем неотрывно смотреть на Иисуса, потому что от начала до конца наша вера зависит от Него. Да, вот это очень важные слова, что то, что мы видим, это огромный вообще индикатор того, что с нами происходит и во что мы верим. Ну и вот в этом отношении это такое очень сильное, да, вот переключение. И если действительно с нами происходит то, что говорит автор, если мы верим в то, что говорит автор, то тогда, в общем-то, у каждого из нас есть возможность приобщиться к этому потрясающему источнику жизни. Почему путем новым и живым? Да, вот потому что Бог – это Бог живой, потому что Слово – оно Слово, дающее жизнь, потому что Иисус, Он всегда жив, чтобы спасать приходящих через Него к Богу или полностью спасать приходящих через Него к Богу, как автор послания к евреям говорит в Евреям 7:20. 5. Вот. И опять же, для нас, если мы хотим изменять свое поведение, если мы хотим находить ресурс, для нас то, что мы видим, то, во что мы верим, то, что мы понимаем, веруя, является основой нашего поведения. И вот я читал в церкви, писал в соцсетях, меня потрясла молитва, которую в 1917 году вообще молодые люди, молодые верующие передавали друг другу. И вот я читал биографию Сурожского, и вот как сам о ней он говорит. Причем часть последней этой молитвы митрополиту Антонию при рукоположении написали на Иван, который ему дарили. Точнее, не, да. Когда его рукополагали вначале, ему на Евангелие написали часть последней этой молитвы. И вот в одной из бесед уже 38 лет спустя, вот, да, вот почти 40 лет его священства, вот как о ней сам митрополит Антоний говорил. В 1917 году, когда горе еще только начинало охватывать наш человеческий мир в России, тогда находившиеся в трагедии начавшейся гражданской войны распространялась молитва, которую я сейчас хочу прочесть перед вами, чтобы она легла глубоко в ваши души, так как она пронзила мою душу. Вот ее слова. И вот здесь очень важно, что эта молитва помогала человеку, которого многие уважают и знают, митрополиту Антонию, оставаться священником в самые непростые, наверное, времена, потому что эта проповедь была произнесена в 68 году. Да, вот в 31-м, по-моему, его рукополагали. То есть это, в общем-то, там и война была, еще непонятно было, что будет дальше, и в Европе иммиграция, нищенство. И вот эта молитва, мне кажется, актуальна в 2023 году точно так же, как она актуальна в 1917 году. Опять же, эта молитва не про слова, и вот здесь прямо есть не ритмы такие: верую, 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 верую. И это то, о чем говорит апостол, автор послания к евреям, что если мы сможем поверить в то, что говорится в послании к евреям, если мы сможем поверить в то, что у нас есть великий первосвященник, если мы сможем поверить в Новый Завет или в новые отношения человека и Бога, если мы сможем поверить в прощение грехов, если мы сможем поверить в наделение нас силой Божией, если мы сможем поверить, что у нас есть доступ к источнику жизни, да, вот как еще Иисус говорил в земные дни, что у верующих в меня из чрева текут реки воды в жизнь вечную, да, вот эта река вечной жизни, тогда это удивительно. И по сути дела, всякий раз, когда мы хотим менять свое поведение, всякий раз, когда мы хотим какие-то новые этапы начинать, нам нужно задаться вот этим очень важным вопросом. Во что мне важно поверить, чтобы эта перемена стала возможной? Каким мне важно быть, чтобы эта перемена для меня была осуществима? Или вот этот вектор поведения был для меня возможен? Потому что очень часто, да, мы пытаемся настроить функционал, ну там молиться, читать Библию, всех любить, всем служить, забываем, что если мы это делаем, ну, как бы не понимая себя, не имея себя, не имея веры, это будет нас разрушать. То есть мы будем хорошими людьми, даже верующими людьми, но в ущерб себе. Ну, давайте прочитаем молитву, чтобы нам как бы сильно не уходить от темы. У меня просто накипело, наболело, хочется все сразу рассказать. Но вот слова этой потрясающей молитвы. Она меня настолько вообще удивила. И вот когда я читал в церкви, мы все удивлялись, насколько актуальны слова этой молитвы для нас сегодня. Вот как она звучит. «Верую, Господи, и исповедую, что Ты посылаешь огонь испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для нового строительства жизни. Верую, Господи, что мир потрясается для того, чтобы все народы услышали Слово Твое и, познав его, соединились в дружную семью повинующихся Твоему закону. Верую, Господи, что наша Родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти возрожденной навстречу Господу Своему. Верую, что среди бури и пожара Ты осеняешь нас крылом беспредельного милосердия Своего и ведешь нас на Голгофу искупления к неизреченному свету Твоему. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты один ведаешь, когда чаша наша будет допита до дна, и наступит светлый час воскресения нашего. Да будет воля Твоя. Верую, Господи, и исповедую, что каждое наше усилие жить по правде и со светлой верой, премудрость Твоя, приближает час всемирного воскресения и уготовляет путь к пришествию Твоему. И вот здесь уже ответ. Сознательно и ежечасно Хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений, так, чтобы быть одним из маяков Твоих. Иду, Господи, в мир, чтобы исполнять Твою волю, с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором Ты поставил, готовясь к тому, чтобы достойно встретить Тебя. Рождество 1968-го. Удивительная молитва. И вот здесь вот эти ритмы, они очень видны. Да? Верую, Господи, исповедую, что Ты посылаешь огонь испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными. Определенные видения мира. Верую, Господи, что мир потрясается для того, чтобы все народы услышали Слово Твое и соединились в дружную семью, повинующуюся Твоему закону. Верую, что наша Родина проходит горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды. Верую, что среди бури и пожара Ты защищаешь нас крылом Своего беспредельного милосердия. Верую и исповедую, что каждое наше усилие жить по правде со светлой верой в премудрость Твою приближает час всемирного воскресения и уготовляет путь к пришествию Твоему. И вот ответ, который рождается, да, вот из этой веры, из этого переживания, из этого видения реальности, сознательно и ежечасно. Хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений, так, чтобы быть одним из маяков. Иду, Господи, в мир, чтобы исполнить волю Твою, с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором Ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встретить Тебя. Это невероятно на самом деле. И это то, о чем говорит автор послания к евреям, что если вы видите и веруете вот так, как мы говорили 10 глав, то тогда, в общем-то, должна родиться вера, должна родиться надежда и должно родиться послушание в форме любви. И здесь, ну вот если еще немножко о технических моментах, да, вот поговорить в 20 стихе, вход во внутреннее святилище открыл нам Христос. Вот открыл – это важное слово такое, потому что автор в понятийном аппарате все-таки иудейском работает. Открыл – это то же самое слово, которое автор использовал, говоря о введении в действие Первого Завета посредством крови жертв, да, вот ратифицировать. Вести в должность. Вот. И здесь он говорит точно так же, как вот были введены заветы человеческие отношения с Богом изменились. Точно так же вот этот новый путь в результате жертвы крестной Христа, его воскресения, открылся и знал нашим достоянием. То есть это наше легальное право, наше законное право. Это новый и живой путь, потому что новый, он не был явлен до Нового Завета, и он не мог, в общем-то, быть внутри закона, потому что закон, он обнаруживает грех. Да, он показывает нам в каком-то смысле нижний предел, но вот если совсем так просто, да, говорить, хотя это неадекватное, конечно, сравнение, что вот уголовный кодекс не производит добропорядочных граждан. Уголовный кодекс помогает нам понять, в общем-то, свою вину, если мы захотим что-то сделать. Для того, чтобы, в общем-то, становиться творческой, раскрытой какой-то личностью плодотворной, нам нужно опираться на что-то выше, чем уголовный кодекс, хотя всегда уголовный кодекс соблюдать. И вот здесь то же самое. Автор говорит. И еще один важный такой момент, что Христос, великий первосвященник над Домом Божьим. Почему именно Домом Божьим? В том, что он вождь Божьего народа от книги Бытие до книги Откровения. И вот когда вы читаете список героев веры, это очень видно. Ведь что происходит чаще всего, когда начинают нас гнать? Что происходило с Христом, когда фарисеи, книжники, они пытались его дискредитировать? Они говорили, что он рожден во грехе, то есть он незаконно рожден. Вот. И они говорили, что ты как бы происхождение не вышел, к священнической касте там не принадлежишь. И, скорее всего, ты вообще какой-то засланный в наших крови будет. Ты не люди. И автор послания к евреям, так же, как апостол Павел в послании к Ефесянам, когда он пишет язычникам, так же, как апостол Петр, когда он пишет свои послания, и где есть упоминание Дома Божьего, там видно, что на основании апостолов и пророков все мы духом созидаемся в один храм Божий. Да, вот, чтобы от бытия до откровения это была одна священная история, чтобы из нее никто не попадал, чтобы начиналась какая-то вторая, более лучшая священная история. Потому что вот я когда уверовал, то, как нас учили, создавалось такое впечатление, что иудеи – как бы одна песня, а мы – вот это совершенно другая песня. И вот так же, как и учеников, и вот верующих евреев отлучали, да, вот от священной традиции, от священной истории. Также вот здесь автор послания к евреям по вдохновению Бога их вновь соединяет. Вот, потому что Бог использовал Моисея, чтобы заключить завет с Израилем посредством крови животных. Об этом написано там в 9 главе, например, 16 по 22 стих. Теперь Бог заключает вечный завет с помощью крови Христа и поставляет Христа как сына пастырем овец великой кровью завета вечного. Да, вот, послание к Евреям, 13 главе, 20 стихе. Моисей верен во всем доме Божьем как служитель, послание Евреям, 3 глава, 5 стих, там Иисус, наш посланник и первосвященник, верен в этом же доме, как сын. Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. Иными словами, священник над Домом Божьим, это значит, что Христос является первосвященником от Адама до Откровения. Мы соединены все в одну удивительную семью, в один Дом Божий. Вот почему все вот эти герои веры, большая часть из них, конечно же, ветхозаветная, это возможность нам как-то укореняться, потому что это сложность сегодня, да, сегодня мы живем в такой-то вот период, когда людям не хватает ресурсов, чтобы стоять на своей вере, и вот так же и людям из послания к евреям им было очень трудно стоять, потому что их отделяли от корней, от святой традиции, от рода, от народа, от веры, от священных. Сами. И автор послания к евреям открывает для них большую реальность. Как бы мне нравится, что с точки зрения небес все конфессиональные заборы до небес постоянно. Да, вот что как-то на земле мы разделяемся по конфессиям, но если говорить с точки зрения людей, которые любят Бога и ходят за Богом, повинуются Богу, то мы принадлежим одному, вообще одной вот такой вот реальности, потому что Дом Божий состоит из всех вообще верующих людей, кто хранит верность Христу, да, вот как в послании к евреям в 3 главе написано, в 6 стихе, в 14 стихе, и жаждет его второго пришествия, которое принесет нам всем спасение, как говорит автор в 9 главе, в 28 стихе. И вот правильный отклик, да, на эту уверенность, на это видение реальности, да, вот, ну, здесь можно еще вспомнить 12 главу, 22 стих, как удивительно автор такое получает небесное видение вообще для христианской церкви. Он говорит в 22 стихе: «Вы пришли к горе Сион, городу живого Бога, к небесному Иерусалиму. Вы пришли к тысячам ангелов, собранным на радостное торжество. Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны в небесах. Вы пришли к Богу, судье всех людей, к духам праведников, ставших совершенными. Вы пришли к Иисусу, посреднику Нового Завета, и к окропляющей крови, которая говорит лучше крови Ави». И это потрясающий такой вот образ Дома Божьего, который мы дальше будем смотреть. 12 главе. И вот во всем этом автор и говорит: не позволяйте людям воровать то достояние, которое дал вам Иисус Христос. Вставайте на этот удивительный путь, приходите, Божие присутствие, набирайтесь веры, любви, целомудрия, да, вот такого вот ресурса, потому что если мы действительно это верим, то самый правильный отклик на эти божественные благословения, которые мы получаем через первосвященническое служение Иисуса Христа, это вера, надежда, любовь. И если у нас есть вера, значит, мы можем с дерзновением ходить в присутствие Бога. Вот почему первый призыв, да, приступаем с подлинным или истинным сердцем, с полной верой, но об этом в следующий раз поговорим. Это такой двойной призыв, он дублируется в 4 главе. И здесь, конечно же, это слово «да приступаем» понятно всем иудеям того времени, потому что это вот яркий образ священника и народа, которые приближаются к святилищу для поклонения. А если мы говорим про Йом-Кипур, да, это весь Иерусалим, который выходит, идет целая процессия, там огромное количество священников, они в прекрасных одеждах, все ликуют, все радуются, приносят жертву, священник ходит в храм, левиты поют. Это прекрасное вообще зрелище, ну, на которое вот описывает затем автор послания к евреям, вот в 12 главе: «Вы пришли к горе Сион, города живого Бога, к небесному Иерусалиму». И мы помним, что когда заключался первый завет, да, гора тряслась, был дым, это было такое очень потрясающее, устрашающее зрелище для людей. А вот здесь автор уже без всяких устрашающих моментов рисует, и он говорит: да приступаем. И ведь на самом деле, когда мы во что-то верим, мы активно с этим взаимодействуем. Мы посвящаем себя всему этому. И мне кажется, что вот сегодня нам очень важен вот это вот понимание, да, откуда происходит, откуда нам, как верующим людям, брать ресурс. Это от глубинной затронутости. Потому что одно дело, когда мы знаем, там Бог есть, Бог отвечает на молитву, ну там все хорошо. И другое дело, когда мы вдруг начинаем видеть, как Бог работает. Это то, что шокирует людей в Новом Завете, когда они смотрели на Иисуса. Это то, что шокировало людей в книге Деяний, что тут как-то все по-настоящему. Это то, что шокирует нас каждый раз, когда, знаете, как неожиданно даже для себя, вдруг поешь на молитву, молишься и чувствуешь, что Господь начинает открывать свое присутствие ощутимо рядом. Это то, что вот, ну, как сегодня более же это обсуждается в христианском мире, давайте это упомянем в разбере, потому что это очень интересный такой опыт, такого, ну, как-то давно не фиксировалось, да, что с 9 февраля небольшая группа студентов университета Асбери по предварительной договоренности собрались в местной часовне просто, чтобы попеть, помолиться и поговорить с Богом, да, вот призывая его присутствие, потому что все понимают, что времена непростые. И там были некоторые студенты, преподаватели, сотрудники университета, но вдруг Бог открыл свое присутствие, и этот вечер поклонения начал затягиваться на день, на два, на три. И сначала как-то вот есть фотки, вы можете посмотреть. Это очень интересно видеть, как увеличивалось количество народа сначала внутри самой церкви, да, и там просто уже стоят, на стенах висят люди. А потом уже следующие фотки, как вот очередь людей, знаете, как вот черную пятницу, да, вот за скидками стоит километровая, чтобы попасть вот в это место, где Бог открывает свое присутствие. И когда мы оказываемся в таком соприкосновении, то вера, надежда, любовь, они активируются. И пусть Бог благословит вас и будет ощутимо рядом, и храни вас всех, Господь, друзья.